Крисе Ковальски. Цена твоего нет. Часть первая. Это могло быть любовью, но так и не стало. Пролог. Цветы пахли весной и надеждой, но в горле ощущался вкус пепла. Неля. Смотри мне в глаза. Ты ведь понимаешь, что никто до тебя не смел сказать мне «нет». Эрик Вайсман. Из личного дневника Нелли Лисовской. Эрик Вайсман звучит как имя из списка Forbes или с обложки глянца. Для такой скромной девочки, как я, это ассоциируется с западным лоском, дорогими автомобилями и властью. В своем воображении я уже создала образ человека жесткого, дерзкого и опасного. Это имя хищника. Потом я узнала, что Вейс по-немецки «белый», как снег. И да, Эрик холодный, расчетливый и непробиваемый. Все знают, что столкновение с ним потопит любого студента, как айсберг потопил Титаник. Вчера я слышала, как его друг Марк сказал своему приятелю: «Смотри, Вайс сегодня не в духе, лучше не попадайся ему под колеса». Кстати, никто в универе не зовет его по имени, для всех он Вайс. И это звучит коротко, хлестко и очень статусно. Он и сам не против использовать свое прозвище как бренд. Он циничный принц на дорогом авто. Его красота не сладкая, а хищная. От него исходит ощущение спокойной силы и неограниченных возможностей. Это человек, который выглядит одинаково уместно и на деловых переговорах в пентхаусе, и за рулем мощного внедорожника где-нибудь на бездорожье. Его главный контраст – грубая мужская харизма и идеальная ухоженность – завораживает. У него внешность холодного нордического красавчика. Это сочетание подчеркнутой мужественности, физической силы и лоска, которые обеспечивают большие деньги. Это парень, который может позволить себе лучшее, но при этом выглядит опасным и доминантным. У него взгляд человека, привыкшего, что ему уступают дорогу. Он всегда выглядит идеально. Либо идеально гладкое бритье, либо ухоженная двухдневная щетина, но никакой небрежности. Его короткие светлые волосы немного взлохмачены и зафиксированы дорогим средством. И его тело. Это настоящее произведение искусства. Это настоящий спортивный люкс. У него фигура атлета. Широкие плечи, узкие бедра. Развитая шея и крепкие руки, на которые нанесены татуировки. Но самое красивое – это его синие, насыщенного оттенка глаза. Когда он смотрит на тебя внимательно, кажется, что видишь в них темную глубину холодного моря. И еще у него такая красивая, обаятельная улыбка, когда он хочет казаться милым. У меня при виде него каждый раз замирает сердце, и я забываю, как дышать. Но он не должен этого заметить, потому что для меня это станет полным крахом. Да, и надо же быть такой невезучей глупышкой, как я, чтобы влюбиться в него. Я по сравнению с ним никто. Его отец очень богатый и очень влиятельный человек, имеющий власть. Он даже выше отца Ника Мартинса. Потому что отец Ника – дипломат из посольства Великобритании, а отец Эрика – это тот человек, который спонсирует предвыборные кампании политиков. И, конечно же, как и любой король, Эрик Вайсман окружен своей свитой. Чаще всего с ним можно видеть Кристину, икону стиля нашего универа. Она дочь медиамагната. На ней брендовые вещи, у нее ровный загар, идеальные черные волосы и надменный взгляд. Она – королева улья, которая чувствует угрозу в любой другой девушке. Марк, Стас и Ярик – типичные вторые пилоты. Богатые, хотя из менее влиятельных семей, чем Эрик и Ник. Шумные, не особо обремененные интеллектом, но физически крепкие. Они живут за счет харизмы Эрика и всегда готовы поддакнуть его шуткам. Мне его друзья очень не нравятся. Все они люди из другого мира, из какой-то далекой параллельной вселенной. Но среди них выделяется только один – Ник Мартинс. И вот он вызывает во мне уважение. Он всегда спокоен, доброжелательный, ровно относится ко всем, вне зависимости от статуса. И вот среди этой компании по воле случая оказалась я и Маша Снегина. Мы обе учимся по гранту, но, боже мой, как сильно мы отличаемся от остальных. Но что-то я отвлеклась. Я же завела этот дневник, чтобы писать о нем. Итак, начну сначала. К тому же так приятно снова и снова думать о нем, представлять его, вспоминать каждый момент, связанный с ним. Итак, сначала. Когда Эрик Вайсман заходит в аудиторию, кажется, что температура в помещении падает на несколько градусов. Его называют «нашим принцем». И это не комплимент, а констатация факта. Он безупречен, недосягаем и пугающе высокомерен. У него те самые скандинавские волосы, цвета арктического блонда, который он всегда зачесывает назад, открывая идеально чистый высокий лоб. Его кожа бледная, почти фарфоровая, что делает его похожим на ожившую статую. Иногда его глаза становятся прозрачными и холодными, словно колотый лед. Когда он смотрит на преподавателя, в них читается скука. Когда он случайно задевает взглядом меня, серую мышку со второго ряда, он смотрит сквозь, словно я стеклянная. В этом взгляде нет иных чувств, только абсолютное, непоколебимое превосходство. От него пахнет дорогим парфюмом, чем-то древесным и морозным. На нем всегда вещи, которые кричат о статусе своей лаконичностью. Брендовый пиджак, идеально выглаженные рубашки, стильные швейцарские часы на запястье. Он движется с ленивой грацией хищника, который знает, что ему здесь ничего не угрожает. Но самое странное происходит на переменах. Стоит ему оказаться в кругу своих, таких же золотых мальчиков и девочек, как ледяная маска дает трещину. Он не становится добрым, он становится острым. Его губы изгибаются в тонкой, почти красивой усмешке, и он начинает стебаться. Его юмор ядовитый, быстрый и невероятно уверенный. Он может высмеять чьи-то кроссовки или чью-то неловкую фразу так изящно, что жертва даже не сразу поймет, что ее только что уничтожили. В эти моменты его самоуверенность граничит с наглостью. Он может закинуть ноги на стол или перебить профессора, и делает это с таким видом, будто мир принадлежит ему по праву рождения. Я смотрю на него издалека и понимаю, что он не просто красив. Он опасен. И эта его недоступность притягивает гораздо сильнее, чем самая обаятельная открытая улыбка. Из личных заметок в скетчбуке Эрика Вайсмана. Очередной серый понедельник в университете. Я привычно отыгрываю свою роль. Прямая спина, безупречный костюм, взгляд, от которого веет арктическим холодом. Друзья вокруг шумят, обсуждают вчерашнюю вечеринку, а я лишь изредка киваю, сохраняя маску ледяного принца. Нас называют элитой, но иногда мне кажется, что я просто заперт в этой безупречной картинке. И тут появляется она. Она вошла в аудиторию тихо, почти бесшумно, но для меня в этот момент весь остальной мир просто перестал существовать. Перевелась из другого города? Я слышал обрывки сплетен, но не ожидал этого. Скандинавский лед в моей крови внезапно закипел. У нее волосы цвета горького шоколада. Глубокий, насыщенный оттенок, который так контрастирует с моей бледной кожей и светлыми прядями. Я сразу представил, как контрастно мы бы смотрелись вдвоем. Как ее темные волосы оттеняют мою светлую кожу, когда я накручиваю их на кулак. Как ее шоколадные пряди смешались с моими светлыми во время безумного чувственного танца страсти. Она убрала их в изысканный пучок, заколотый какой-то изящной безделушкой. И это платье. Цвет пыльной розы. Строгое, закрытое, но подчеркивающее такую женственность, о которой здешние девчонки в своих вызывающих нарядах даже не слышали. Я сижу на заднем ряду, скрытый за спинами своих шумных приятелей. Марк и Ярик вовсю обсуждают новую мишень для шуток, а я чувствую, как внутри закипает глухая ярость. Если они узнают, что она зацепила меня с первого взгляда, я не оберусь, Стёба. «Принц растаял от серой мышки?» Я уже слышу их издевательский хохот. Поэтому я молчу. Я смотрю на нее украдкой через экран ноутбука, делая вид, что записываю лекцию. Когда она отвечает профессору, ее голос звучит мягко, но уверенно. Я закрываю глаза на секунду, впитывая этот звук. Он кажется мне чище любой музыки. Она такая маленькая. Настоящая фарфоровая статуэтка. Рядом с ней я чувствую себя каким-то неотесанным, огромным детиной. Мои руки, которыми я привык уверенно управлять спорткаром и тягать тренажеры в спортзале, кажутся мне сейчас слишком тяжелыми и неловкими. Преподаватель что-то монотонно вещает о гражданском праве. А я смотрю на изгиб ее шеи, открытый благодаря прическе. В голове вспыхивают образы, от которых перехватывает дыхание. Я представляю, как медленно вынимаю эти заколки из ее волос, как шоколадные пряди рассыпаются по ее плечам, по платью, по моей коже. Я представляю ее без этой строгой одежды, хрупкую, нежную, беззащитную и только мою. От этих мыслей становится жарко, и я резким движением поправляю воротник рубашки, снова напуская на себя вид равнодушного сноба. Я не могу позволить себе подойти к ней. Не сейчас. Она слишком чистая для нашего круга, а я слишком боюсь потерять свое лицо перед этой стаей, которую называю друзьями. Но я буду смотреть. Буду изучать каждую деталь, каждый ее жест, пока тайное пламя внутри меня не выжжет весь лед дотла. Глава первая. Обычная рутина жизни. Мы живем в фантазиях, в мире иллюзий. Великая задача человека – найти реальность. Айрис Мёрдок. Суверенность блага. Кристина замирает у витрины с сумкой из лимитированной коллекции. Она не просит напрямую, это слишком просто. Она умело использует свою любимую тактику эмоционального дефицита.
«Вайс, посмотри на нее.
Девушка едва касается пальцами стекла. Голос звучит приглушенно и печально.
«Помнишь, я говорила, что у Снежанны на вечеринке была такая же, только в жутком цвете? Она весь вечер строила из себя королеву».
Эрик лениво листает ленту в айфоне, но поднимает взгляд. «И что? Купи себе такую же. В чем проблема?» Кристина тяжело вздыхает. Ее плечи чуть опускаются. Она мастерски разыгрывает девочку, которую обделили вниманием.
«Ты не понимаешь. Это не просто сумка. Это статус. Я вчера весь вечер чувствовала себя... Ну, знаешь, как будто я недостаточно для тебя хороша. Все эти взгляды. Мне кажется, твои друзья думают, что ты на мне экономишь». Она нежно кладет ладонь ему на плечо и заглядывает в глаза. Взгляд влажный, просящий. «Конечно, я справлюсь и без нее. Просто обидно, что какая-то Снежанна будет сиять, а я...»
Она замолкает на полуслове, прикусывая пухлые, ярко накрашенные губы. Эрик чувствует, как задето его самолюбие. «Экономлю?» Это слово для него, как красная тряпка. «Глупости. Консультант». Парень щелкает пальцами. «Оформите эту сумку и вот те туфли к ней в комплект».
Кристина мгновенно преображается. Печаль исчезает. На лице сияет победная улыбка, а в глазах холодный расчет. «О боже, Вайс, ты лучший!»
Она целует его в щеку, но ее взгляд уже прикован к терминалу оплаты. После удачного приобретения дорогих стильных вещей Кристина предлагает немного посидеть в ресторане. И когда молчаливый и улыбчивый официант приносит заказ, Эрик хочет просто поесть. Но Кристина достает iPhone и тратит 20 минут на то, чтобы выстроить идеальный кадр с их десертом для сторис. Она просит Эрика пересесть на другое место, потому что свет падает не так. Парень подчиняется с недовольным видом. Его начинает раздражать понимание, что для Кристины он просто аксессуар для ее профиля в соцсети. Во время обеда Кристина начинает возмущаться каким-то мелким инцидентом. Таксист не открыл дверь. Официант принес не тот сорт воды.
«Боже, Вайс, как эти люди вообще живут? Неужели так сложно делать свою работу нормально? Это же просто дно!»
И во время ее скучного монолога Эрик вдруг вспоминает, как вчера у него сломалась машина и пришлось возвращаться домой на рейсовом автобусе. У Эрика тогда не оказалось налички, а по карте рассчитаться он не смог, так как терминал был сломан. И тогда водитель просто не взял с него оплату, и все. Эти люди, о которых сейчас с таким возмущением говорила Кристина, оказались теми, кто реально помог ему, когда его деньги превратились в бесполезный пластик. После того, как Кристина высказалась, Эрик рассказывает, что вчера у него был тяжелый день из-за поломки машины.
«Ой, какой кошмар!» – восклицает Кристина. «Надеюсь, ты уже купил новую? Та серия уже старовата. Кстати, раз ты без машины, давай поедем завтра к Марку на такси бизнес-класса, чтобы мне не просить машину с водителем у отца».
Она не спросила, как он добрался вчера домой. Ей все равно, замерз он или устал. Она видит в его проблеме только повод для обновления автопарка. Эрик пытается заговорить о юридическом кейсе, который задали разобрать к следующему семинару, но Кристина перебивает парня на середине фразы.
«Милый, это слишком скучно. Ты же будущий адвокат. Решишь все? Лучше послушай, что Лика сказала про мой новый маникюр».
Кристина с воодушевлением описывает реакцию подруги на новый маникюр, а Эрик вдруг внезапно ощущает информационный голод. Он вдруг понимает, что ему уже давно не хватает содержательного, плотного разговора. С Кристиной ему внезапно становится... не о чем молчать. Эрик решает проверить подругу и в шутку предлагает. «Слушай, а давай завтра на электричке доедем до Марка. Вечером на кольцевой пробки жуткие, электричкой быстрее будет». И видит, как на хорошеньком лощеном личике девушки появляются ужас и брезгливость.
«Ты с ума сошел? Я в этих твоих вагонах новое пальто испорчу. Ты же знаешь, что оно у меня идеально белое. Да и кто там ездит? Фу, Вайс, это не смешно».
И впервые Эрик видит в том, что его привычно окружает, не статус, а ограниченность и снобизм. Нет, его подруга Кристина не изменилась. Она осталась такой же, какой была всегда. Изменился Эрик. Теперь ее капризы кажутся ему утомительными, а ее требования – непомерным налогом на его жизнь. Этим же вечером у Эрика случается непредвиденное. Именно в этот вечер у него запланировано важное событие. Няня, присматривающая за Соней по выходным, вдруг заболела простудой и слегла с температурой. И шестилетнюю сестренку оказалось не с кем оставить. У Эрика же сегодня должны состояться закрытые гонки, которые он организовывал ровно месяц, и где будут все нужные люди для его семейного бизнеса. Эрик выглядит встревоженным, то и дело бросает взгляд на часы, пока Кристина стоит перед зеркалом, заканчивая идеальный макияж. «Кристин, выручай!» Решает обратиться он к подруге. «Соня тихая, она порисует в комнате, посмотрит мультики. Мне нужно буквально на 3 часа заскочить на трек, поприветствовать спонсоров и назад. Ты же все равно хотела вечер дома провести». Кристина отстраняется, глядя на него так, будто он предложил ей почистить канализацию.
«Посидеть с ребенком? Вайс, ты шутишь? У меня через час запись к Алексу на окрашивание. Ты же знаешь, к нему очередь на 3 месяца вперед. Если я пропущу, мои волосы превратятся в солому к субботней вечеринке».
«Крис, это же Соня. Она тебя любит. Неужели парикмахер важнее, чем моя просьба? Мне, правда, некого больше попросить. Все пацаны уже на треке». Кристина раздраженно закатывает глаза и начинает быстро печатать в айфоне.
«Слушай, но найми какую-нибудь студентку из агентства. Или пусть твоя охрана с ней посидит. Я не аниматор, Вайс. И вообще, от детей вечно пахнет приторным шампунем и молочной кашей. А у меня новое платье. Ты же не хочешь, чтобы я выглядела как зачуханная домохозяйка на открытии клуба в субботу?»
Она целует воздух возле его щеки, оставляя шлейф тяжелого парфюма.
«Все, я побежала, такси ждет. Чмоки! Разберись там сам, ты же большой мальчик!»
Кристина уходит, даже не обернувшись, оставив Эрика посреди комнаты с осознанием того, что всем наплевать на его проблемы, на его сестру и на его приоритеты. Даже для его девушки окрашивание у Алекса – это весомый аргумент, а его искренняя просьба – это только досадный разговор и ничего более. Кристина сама приезжает к нему, узнав, что Эрик пропустил гонки и остался присматривать за сестрой. Она все-таки чувствует свою вину и по-своему пытается ее загладить, проведя большую часть дня в спа-салоне, затем обходя бутики и выбирая самое откровенное платье. Потом долго прихорашивается и едет к Эрику. Полумрак комнаты наполняет тихая лиричная музыка. На столике в ведерке со льдом остывает бутылка игристого шампанского. Кристина в обтягивающем длинном платье цвета серого жемчуга лениво перебирает пальцами пуговицы на белоснежной рубашке Эрика.
«Ты сегодня какой-то отстраненный», –
промурлыкала девушка, придвигаясь ближе. Эрик уже готов был ответить дежурной шуткой, как тишину разрезал тонкий, захлебывающийся крик. Затем послышались шлепки босых ног по деревянному полу. Дверь распахнулась, и в комнату влетела маленькая фигурка в пижаме с желтыми цыплятами.
«Эрик! Эрик! Они были там!»
Маленькая девочка дрожала всем телом. Ее лицо было мокрым от слез и красных пятен. Кристина резко отстранилась, раздраженно поправляя прическу.
«О боже, Вайс, опять? Мы же только начали. У тебя же есть няня, прислуга. Почему она бежит сюда?»
Эрик не ответил. Его взгляд, секунду назад сонный и скучающий, стал острым и сосредоточенным. Он отстранился от Кристины и в один шаг оказался рядом с сестрой, опускаясь перед ней на корточки.
«Эй, мелкая, ты чего? Я здесь».
Его голос стал непривычно низким и мягким.
«Там был дым, и я не могла тебя найти», –
всхлипнула Соня, вцепившись пальчиками в его плечи. Кристина закатила глаза и громко вздохнула.
«Слушай, может, дашь ей успокоительное и вернемся к вечеру? У меня завтра фотосессия. Я должна выспаться».